Сегодня по-моему, да, 12-е занятие с цикла «Сотворение мира».
Спасибо.
Значит, в прошлый раз мы разбирали чудо, которое произошло в Мицраим. Превращение Моте в Нахаш и наоборот, палки в змея и змея в палку. Об этом шла речь. И, значит, концепция была такая, что есть такая вещь, как гевура, определенная сила, которая имеет разные проявления. Одно проявление, когда она соединена с корнем, и тогда в этом чуде это было мате, и наоборот, гевура уходит от корня. Тогда в этом чуде она представлена была как нахаш, как змей. Этот процесс отхода гевуры от корня или наоборот возвращения к корню — это два явления творения. Уход от корня – это галут. И возвращение к корню – это уже геула. Геула.
Просит, чтобы было.
Так вот, мы сейчас находимся в стадии, естественно, галута. Но так выглядит, что приближаемся к развязке. Поэтому для нас важно уяснить этот переход от змея к палке. От гевуры, отдаленной от корня, к ее корню. Вот об этом пойдет речь на сегодняшнем, на следующем занятии. В чем состоит этот переход? Это поможет нам сориентироваться в наших днях, надеюсь. Начнем с пасук, который приводит Зоэр. Пасук из Хумаш. «Ядат хайом, и узнай сегодня, вехашивоса эл лававеха, и возложи на свое сердце, и Ашем ху элуким», что Ашем, он элуким. Этот пасук мы произносим трижды в день, алейну. И вот сейчас он будет, значит, разбираться, что это все значит. Первая вещь, которая вызывает некоторое недоумение, хотя, по-видимому, вот, когда я прощу, никакого недоумения это и нет, воспринимается очень спокойно. Почему? Потому что мы привыкли к этим словам. Но если мы посмотрим их свежим взглядом, что здесь говорится? «Ашем ху элуким». «Ашем» – это одно имя Всевышнего, «элуким» – другое имя Всевышнего. Каждое имя отвечает какой-то своей… Каждое имя соответствует, имеет свое назначение. Имена разные, значения разные. Разные проявления Всевышнего. Что нам говорят? Нет, это не разное, это одно. Ашем – это он элуким. Что имеется в виду этот вопрос? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим сам пасук. «Узнай, положи на сердце, что Ашем элуким». Вроде никакой расшифровки нет этой концепции, что Ашем он элуким. Просто сообщается факт. С другой стороны, если этот факт поставлен рядом с определенными словами, этот факт как-то связан каким-то образом с этими словами. Поэтому он вставлен, этот факт «Ашем ху элуким» в этот именно пасук, а не в другой. Как-то вот из этих слов мы можем понять, что «Ашем он элуким». Прямо так не видно. Не так уж много слов в этом пасук. Но общий метод, вот у нас был цикл до этого изучения Торы, мы говорили, что один из методов понимания в том, чтобы найти в пасуке какую-то зацепку, какую-то странность. И дальше, отталкиваясь от этой странности, начать ее раскручивать, и в результате что-то поймешь, что относится к этому, конечно, пасуку, а не к какому-то другому. Где здесь странность? Все идет очень гладко. Но для этого надо иметь музыкальный слух. Те, которые слушают, привык к музыке, он услышит что-то, который привык к балалайке, он ничего не услышит. Так вот, давайте, значит, посмотрим, в чем здесь странность, как Зоэр комментирует. «Вьядата айом, и узнай сегодня, ки Ашем элуким, о элуким, что Ашем он элуким, и хашейвоса аллава веха». Вот как надо писать, Зоэр говорит. Меняется порядок. Маш написал: «Узнай и положи на сердце, что Ашем элуким». Зоэр говорит: «Нет, не так должно быть. Должно быть наоборот. узнай, что Ашем Элоким, и положи на сердце. Почему именно так, а не как в Хумаш? Но как можно положить на сердце то, чего не знаешь? Сказано, Вьеда, ты узнай и положи на сердце. Так написано. А я не знаю, что класть. Я еще не узнаю. Не сказано, что именно узнать. Потом только говорится про Ашем Элоким. Так надо было не так. Надо было сначала узнай, что узнай, что Ашем он Элоким, а потом уже на сердце. Вот это то, что узнал, и положи на сердце. Вот правильный порядок предложения. Ну, я вижу на лицах некоторые недоумения. Как бы, штучки хохоним, это все. Но, значит, с точки зрения литературы, стилистики, никакой проблемы нет, в каком порядке. Это точно. Поэтому человек, который привык к высокому слогу литературы, для него нет разницы. Маш – это не литературное произведение. Тут порядок как бы основан не на стилистике, а на логике. По логике должно быть наоборот. И то, что логика, так сказать, в понимании псуким играет первостепенную роль, значит, это известно. Порядок слов пасук нечто определяет. Он определяет внутреннюю логику развития событий. Пример. Значит, пасук из Таилим. Пасук говорит следующее. Рейшес хохма ирас Ашем. Начало хохмы ирас Ашем. Страх перед Ашем. Сейхел тоев. Разум правильный, лохол олсейхам, для всех делающих их. Я дословно привожу. Вихиласо омедеслаат, и слава его стоит навеки. Этот пасук доскональнейшим образом изучался в книге от Явно к Тайному. И значительная часть вот того понимания этого пасука была построена именно на порядке слов.
А какой это ты, Элина, извините?
111 пасук 10. Так вот, порядок здесь какой? Первый – рейшес хохма. Это вот когда у человека появится рейшес хохма, начало хохмы. Что это такое, мы сейчас не говорим. Вот почитайте эту книгу, там все это объяснено. Дальше, после этого идет следующая ступень – ирас Ашем. И такой порядок важен. Наоборот, не получится. Не получишь ирас Ашем, страх перед Ашем, пока у тебя не будет рейшес хохма. После этого что последует? Сейхел тоев, ты приобретешь разум тоев хороший. Вот о чем говорит порядок. Последуется движение. Следующая ступень. Викол о сейхен. Здесь речь идет уже о действиях. После того, как получишь разум тоев, хороший разум, тогда твои действия изменятся. И в заключение, вот после того, как все эти четыре ступени пройдешь, тогда твоя слава будет стоять вовеки. Мы видим в этом пасук, что порядок слов обозначает линию движения. Если нельзя поменять. Я привел просто один из примеров. Но это постоянное явление в Танахе. Поэтому, когда здесь в этом пасук Ашем Хуэлуким и положи на сердце, поменены местами. Это о чем-то говорит. Пошли против логики. По логике приобретения надо сначала узнать, что узнать Ашем Хулуким, и после этого же можешь положить на сердце. Вот последовательность логическая. Вдруг Маш поменял. Сначала на сердце, а потом уже узнаешь. Почему? Вот это вопрос, который Зоэр поставил. Зоэр дает такой ответ. Он обращает внимание на другую особенность этого пасука. Пишется так. Вихашейвоса эл либеха айо царих ло. Можно было сказать не положи ал эл левовехо, как сказано, ал эл либеха. То есть написать не через два бета, а через один бет. Слово лейф написано в пасук через два бета. Посмотришь словарь, там один бет. Правильное написание один бет. Дайс. Ну и вот дальше идет объяснение, почему здесь в этом пасуке сказано именно два бета. Вместо правильного написания через один. Ейцер тоф и ейцер ара. Вот особенность. Ну, прежде чем читать дальше, подумай, а действительно ли это особенность? Если мы хотим понять что-то, опираясь на то, что вот в этом месте написано что-то неправильно, порядок поменен, изменен, или другая буква вот лишняя добавлена, второе бет, не по правилам, необычно. Значит, для чего-то специального. И вот здесь Зоэр говорит, второе бет появилось, это неправильно, должен быть один бет, значит, для чего-то специального. Вот здесь возникает вопрос, а так ли это? Действительно ли вот это писание второго бет что-то уж из ряда вон выходящее, которое им будет интерпретироваться к Ейцерара, Ейцертовь, злое начало или хорошее? У нас уже был пример такой, «Виахавта Ашема Лукеха Бехол Лвовахо», «Полюби Ашема Лукеха со всем своим сердцем». И там было два бета, там та же самая концепция была, Ейцертовь, Ейцера. Что-то не исключение уже получается. Более того, если посмотреть в Танах, каждый раз, когда идет про человека, сердце человека пишется, там звонит бет пишется. Если речь идет про ангела, о его сердце, там уже один бет. Ну и ответ понятный, что у ангела нет яйцерара. Там у нас уже второй бет. Не слышно-то? Я громко говорю. Так вот, получается, что сами не исключение. Каждый раз, когда говорится про человека, там есть два бет. На чем тогда построил объяснение Зоэр здесь? Это вопрос. Ну, давайте подумаем. Можно было бы сказать так. Полюби Ашем Элокех просто. Или, как в нашем пасуке, и узнай, что Ашем Элоким. Зачем это упоминание вообще про сердце здесь? Узнай, что Ашем он Элоким, и все. В чем тут сердце? Я хочу выйти чадем, я еще к сердцу обращаюсь, что ли? Я узнаю, читаю в книге. Пошел на лекцию, услышал Ашем, он и Луким. В чем тут сердце? Вот это экстра, вот это лишнее слово здесь. И в Митсве про любовь, и вот здесь. Ашем и Луким. Сердце лишнее слово, его не обязательно писать. Вот на этом построено объяснение, на самом деле. Это зацепка. После того, как мы имеем уже вот это экстра слово, ну, оно написано с двумя бет. Там есть яйцертов и яйцера, которые мы теперь обязаны понять, а что это означает, что это экстра. Не само по себе, как мы думали, экстра, что это в любом сердце, которое относится к человеку, а из-за того, что сердце появилось, поэтому это экстра, лишнее. Ну, а дальше уже зависит пасук. В одном пасук это будет означать одно. Например, любовь – это что служи ему со всем сердцем, в частности, с яйцерара. А здесь это будет означать другое. Здесь этот яйцерара будет интерпретироваться по-другому. Как? Давайте смотреть. Яйцер тови, яйцер ра, шенико зе визе, михуя ход. Яйцер тови, яйцер ра, плохое начало и хорошее, так что они включены один в другой, и получается одно. То, что сердце одно, вот туда эти две силы, они включены одна в другую. Вот объяснение, которое здесь дано. Что это означает? Как может яйцер ара и яйцер тоев соединиться? И не просто соединиться, так что один включен в другой. Это не механическое соединение. Один подошел к другому плотно. Он вошел в него. На чем это основа? Это просто нереально. Это две силы, которые отталкиваются. И точно, что не может одна войти в другую. Даже присоединиться-то не могут. Что имеется тогда в виду? Это странно. Значит, идея здесь такая. У каждого явления на Земле есть свой корень. Там наверху. Яйцер ара и яйцер тоев тоже имеют свои корни. Корень для яйцер ра – это невора, как мы учили, выясняли. А корень для яйцер тоев – это мидас хесед. И там наверху возможно их соединение. Две меды Хакодеш Боруху, два его качества, которые могут соединяться в одном корне. И здесь на Земле тоже две силы, Гаура и Хесед, могут соединяться в одном корне. Пример тому у нас разбирался, в одном из циклов было несколько занятий про жертвоприношение Авраама, Акедес Ицхак. И смысл того испытания, как раз мы говорили, в том, чтобы меда хесед была сильна вместе с медой гевура. Это возможно. Это большой тикун. Так вот здесь это имеется в виду. Когда говорится о том, что положи это себе на сердце, Зумябет, как объясняет Зоэр, имеется в виду, что это, что здесь для этого должно быть сделано, Ейцерара должен быть включен в Ейцертоев, а на самом деле, конечно, не Ейцерара, Ейцертоев, это невозможно, а Гевура в Хесед, Гевура в свой корень, и тогда это значит положить на сердце. Вот что имеется в виду. Поэтому написано двумя бет. Дальше возникает вопрос, если имеется в виду Гевура, почему они говорят про Ейцерара? Скажи прямо, чему эти, так сказать, мислизинг, недопонимание? Досадно. Почему сами человечески не говорят? Имеешь в виду Гевура, скажи Гевура, почему говоришь про Ейцерара? Что-то интересный вопрос. Сказано, что не напрасно. Есть причина для этого. Первый ответ такой. Значит, по концепциям мы видим, что Гевура – это корень для Ейцерара. Всякая вещь, вот мы говорили, она имеет корень наверху и какая-то ее производная, плод внизу. Ну и штука в том, что суть у них одинаковая. Суть с корня и суть с плода одна и та же, просто другая форма проявления. Поэтому, если этой сути дать имя, то оно можно его отнести и к корню, и к плоду, производной от корня. Значит, если дадим имя корню, тогда не увидим конкретности, не увидим специфики. Потому что специфика, она не в корне, она в том, что из него выросло. Ну, например, смотришь на корень яблони, ты там никогда не увидишь яблоко. Корень яблони выглядит как корень груши, грушевого дерева. Разница только будет уже там, когда все реализовалось, когда плод получился, производный от корня. Так и в нашем примере. Если исходишь из Гевуры, то никогда не увидишь Ейцерара, потому что Гевура имеет разные проявления. В частности, одно из проявлений Ейцерара, другое, скажем, сила исправления, она идет, как мы говорили, не от Хесед, от Гевуры, преобразование мира, преобразование себя, тоже от Гевуры. Есть другие проявления у Гевуры. Поэтому если идти от корня, на самом деле не знаешь, о чем идет речь. В плане уже проявления. Если дашь имя, наоборот, проявление, производное от корня плоду, тогда можно прийти к корню однозначным образом. Никакой двойственности уже не будет. В нашем примере яйцер ара. Где его корень? Ясно, что не хесед. Ясно, что не сейхел. Ясно, что не то-то-то. Что? Гевура. Вот ее корень. Поэтому, если назовешь производную, тогда поймешь сразу всю линию. И вынужденно пойдешь по этой линии, вынужденно придешь к корню. Потому что когда тебе говорят, что яйцер ара должен войти в хесед, это абсурд. Не может такого быть. Значит, что-то имеется в виду другое. Такое парадоксальное высказывание толкает нас на идею поиска, а поиск это значим. Яйцер ара имеет единственный корень Гевура, все. Поэтому, когда имеешь дело с двумя именами, как в нашем случае, что сказали? Яйцер ара вошел в свой корень, вошел в хесед. Это гораздо выгоднее сказать так, чем сказать Гевура вошла в хесед. Когда скажешь Гевура вошла в хесед, ты не можешь сказать, в чем на самом деле проблема. Что яйцер ара не будет присутствовать в этом произношении. Но если сказано через яйцер ара, тогда ты уже видишь всю линию. Ты понимаешь, от чего тебе надо избавиться, чтобы прийти к своему корню? Что видна вся линия. Вот поэтому хохоми говорят на таком парадоксальном языке, что дать нам понимание, а что на самом деле здесь происходит. Как привести Гевуру ее к корню? Избавление от яйцера. Причем именно избавление, а не подчинение. Есть два способа взаимодействия с этой негативной силой в себе. Один способ вообще не сопротивляться, а быть в ее плену. Это нормальная человеческая жизнь. Со всеми ее удовольствиями и несчастьями, которые сопутствуют этой нормальной человеческой жизни. Дальше, когда человек берет под контроль свой яйцер. Но более высокая ступень – это когда уже нет тяги к этому. А нужно отталкивание. Как это к помойке. Не притягивает. Человек низко, вот притягивает эта помойка. Внутренность такая. А другого, который уже вот встал на этот уровень, когда его гаура близка к своему корню, тогда эта негативная сила, она просто вызывает отвращение, и все. Значит, вот об этом идет речь. Положить на сердце, это значит вот что сделать. Значит, вот почему хохоем сказали таким непривычным для нас образом, который может вызвать досаду. Это первая причина. Вторая причина. Мы имеем дело с Торой. И Тора не состоит из формул. Узнать Тору – это не значит познакомиться с правилами. Тора гораздо больше, чем это. Тора – это определенная сила, которая существует и в верхнем мире, и в нижнем мире. Коэх Тора – определенная сила. И суть в том, чтобы не просто присоединиться к правилам Торы, что очень неплохо, позволяет, по крайней мере, удерживает на поверхности, не затягивает вниз, согласно человеческой природе. Но все-таки Тора гораздо больше, чем просто следование правилам. Это присоединение к этой силе. В этом суть. За счет чего она достигается? За счет изучения. Не просто знакомства с фактами, а понимание. Как эти, откуда взялись эти факты? Откуда они? Этот приход к ним, это есть изучение Торы, это есть подключение к этому коэх, к силе Торы. В этом на самом деле суть. И вот поэтому это одна из причин, почему Хохоим так вот выражается изысканно, необычно. Вместо Гевуры говорят про Йецер Ара, подменяют одно другому. Вот он сказал так, мы начали думать, что за нелепость, не может такого быть. Начали думать, включили наш разум, понимание, это и есть изучение. И пришли к результату, получили удовлетворение внутреннее, на то, что поняли. Этот момент прихода от непонимания, беспокойства внутреннего, перекоса внутренней дисгармонии, я не понимаю, что сказали. Кушать не могу, и спать не могу, еще не понял. Наконец, в результате вот работы мысли, изучая источники, пришли к результату, успокоился. Успокоение сердца произошло. Сердце успокоилось. Это изучение Торы. В математике не так. Там тоже есть изучение, но там будет работать определенная часть души, которая не связана уже с высокой частью души. Та часть души, которую вот мы говорили на занятиях, это животная часть души, которая воспринимает мир на тонким образом, на его вот в этом плане, как бы духовном. Тора, она дает выход выше, включение к другому источнику совсем, который выше этого творения, выше самой любой тонкой организации в этом мире. Это, чтобы подключиться, надо, так сказать, изучать вещи Тору.
А что это дает после исполнения мицвот?
Пишите, потом спросите. Так, значит, что у нас получается в результате вот того, что все было пока сказано? Попробуем сейчас читать пасук. У нас была изначально проблема. Ашем, он Элуким. Посмотрим на слова, которые вокруг. Как они нас приблизят к этому пониманию. Мы уже какую-то работу проделали. Поняли, что значит положить на сердце. Ценить в своем сердце, значит, Йецер Тов и Йецер Ара. То есть гура должна прийти на самом деле к корню. И что тогда получается? Пасух начинается с первого. Йодато. Узнай. Рамхаль объясняет здесь, это не просто пожелание, это мицва. Одна из 613. Узнать, что Ашем он Луким. Это мицва. Где она? Вот в этом пасук. И он подчеркивает, здесь речь не просто идет о эмуне, о вере. Мне скажут, поверь, что Ашем он Луким. С удовольствием, я просто не знаю, что это такое. Во что, собственно, верить? Что Ашем Луким? А что это? Во что я должен верить? В Бога? Так я и так в Бога верю. В чем-то Ашем Луким. Он именно Луким. Здесь вопрос не о вере идет, а о узнавании. Поэтому пасук и говорит. Не поверь, а узнай. Узнай это изучи. Что изучать? Ну, ясно, что Тору. В другом месте этого не найдешь. В чем специальные разделы Торы? И всякий раздел Торы дает знание об этом. Это одно. Дальше пасук продолжает, вторая ступень. Положи на свое сердце. Что здесь имеется в виду? Значит, одного изучения мало, только первая ступень. Дальше предстоит следующая ступень. Соединить гуру в себе с ее корнем. Как это? Это вопрос, требующий исследования. Один из моментов, очень важный, уже прояснился. Освобождение, устранение йецер ара. Это один из моментов. Но в следующий раз мы будем говорить о других вещах, которые с этим связаны. Значит, вот две вещи уже должны быть. Для того, чтобы прийти к третьему, что Ашем, он и Луким. И без этих двух к третьему никогда не придешь. Невозможно. Так вот, значит, когда эти две будут сделаны, тогда уже поймешь, что Ашем, он и Луким. Как эти две вот связаны с тем, что Ашем, он и Луким? Пасук говорит, но он вроде не скрывает, как. Опять-таки, вроде бы. Но если посмотреть через бинокль, микроскоп, то увидишь, что здесь на самом деле заложена вот эта связь между второй ступенью и третьей. Положи на сердце и что Ашем он луким. Есть связь. Первый компонент мы уже рассмотрели, что значит положи на сердце. И ждет о двух бет. Но теперь надо рассмотреть второй аспект, Ашем он луким, и потом попробовать уже соединиться. Такова метода, методика. Чтобы узнать соединение, надо узнать сначала каждый компонент в отдельности. Ашем он луким. Надо понять, попытаться, какое-то приближение сделать к этим двум именам, что они означают. Что означает Ашем отдельно, что значит луким отдельно. А потом уже попробовать понять, а что значит, что он это он. Ашем он как раз и есть луким. У нас уже какие-то представления о том, что такое Ашем и что такое Луким есть. Мы изучали эти вещи. Но сейчас откроется новая сторона, новая грань, которая будет, так сказать, соприкасаться с тем, что было известно, конечно, но появятся новые нюансы. Как понять Ашем, как понять Луким? Это имена Творца, это выше, чем творение. А я в творении нахожусь. Как мне понять, что там находится выше? А Кодыш Бороху позаботился обо мне. Он создал мир таким, чтобы я это мог понять. Он отразил в творении свои имена. Вот так сделано. Верхний мир от нижнего не оторван, они связаны между собой. Поэтому, если я хочу понять, что находится, скажем, в этом нижнем мире, один из способов подняться наверх, что в этом нижнем мире все смыто, все размыто. Есть какое-то событие, оно сопряжено с 10 деталями, а может даже с 20. Я даже не знаю, какое из них главное, что на самом деле играет роль. И вообще все смыто. Если я иду за сутью событий, ухожу наверх, тогда все эти атрибуты, они исчезают. И остается чистое знание. Поэтому, чтобы разобраться в том, что происходит во мне, или в соседе, в жене, так, или ком-то или где-то в стране, я должен понять, а что же, что за силы действуют в мире? Я должен идти наверх, за кадр. С другой стороны, если я хочу понять что-то наверху, вот как сейчас перед нами вопрос, понять имена Творца, они высоко, а я здесь внизу, какая связь? Я должен посмотреть, как эти имена проявляются в этом мире. Здесь же будет конкретное. Это я же могу ухватить своим взглядом, своим разумом. Что-то передо мной, это в этом мире. И опираясь на это, я могу составить представление об идее, о том, что там наверху. Эти два способа, снизу вверх и сверху вниз, они работают параллельно. Чтобы понять, что надо и то знать. Том и том как-то пробовать разобраться. А да, в результате кое-как все-таки что-то можешь понять. Так вот, значит, мы сейчас, поскольку перед нами задача понять имена, мы посмотрим, а что же здесь происходит с проявлениями этих имен здесь на Земле. Где их проявления? Их проявления многочисленны. Но самое близкое из них ко мне, которое мне лучше всего понятно, это моя нашама и мой гуф, душа и тело. Что это ближе всего ко мне? Что еще может быть ближе к человеку? Как его собственное тело, его собственная душа? Ничего. Нашама, она пришла от имени Ашем. И гуф пришел тело от имени Элоким. Так учит Хахоми. Вот, значит, проявление этих двух имен. которые к человеку самые близкие. Что я вижу в этом проявлении? Соотношение между нашама и гуф. Одно внутреннее, другое наружное. Одно дает жизнь, другое ее получает. Проявление. Нашама не может быть в мире просто так, сама по себе, в этом земном мире. Ей нужен гуф, чтобы проявиться. Через него она проявляется. Вот это же самое можно сказать про эти два имени. Ашем, Элоким, это как нашама и гуф. Внутреннее и внешнее. Одно имя дает жизнь другому. И проявление вот этого имени Ашем, оно в этом мире только через имя Элоким. По-другому не будет. Это первое, что можем ухватить. Так. Значит, дальше говорится, что Ашем, он Элоким. В уровне проявления это нешама, душа – это тело. Ну, это абсурд. Каждый знает, что душа – это не тело, это разные вещи, причем разница очень большая. Колоссальная разница, разные природы. Так и колоссальная разница между именами. Поэтому как нельзя сказать, что нешама – это гуф, так же нельзя сказать, что Ашем – это Элоким. Что же имеется в виду тогда? В каком смысле? Может быть, в каком смысле можно сказать, что нешама – это гуф? В прямом, конечно, нет, это абсурд. Но в каком-то смысле, может быть, можно. Давайте поищем. Опираясь на знания, значит, мы знаем, что есть Рамаха и Ворим. 248 частей тела. Это не буквально части тела, как вот там палец, еще другой палец, третий палец, ухо и прочее. Это сложная концепция, что она означает, эта вещь скрытая. Мы в нее не погружаемся. Но по-простому примем, что вот есть 248, что-то это значит. Не буквально надо понимать. Но вот тело имеет 248 органов. И душа, она сопряжена с телом. Она тоже имеет 248 органов. Своих уже. Вот это совпадение 248-248, не просто числовое совпадение, одинаково. А в этом смысл, что одно подогнано по-другому. Это своего рода на языке математиков, что ли, изоморфизм. Взаимно однозначно соответствует одно с другим. И если было не так, было бы плохо. Пример. Например, у человека нет одной руки. А у него костюм с двумя рукавами. Зачем ему второй рукав на костюме? Ни к чему. И наоборот, у человека три руки, а ему дали костюм с двумя рукавами. К чему у него нет проявления? Это соответствие 248-248 нешама и гуф говорит о том, что вот теперь нешама может действительно полным образом соответственно себе проявляться через этот гуф. Это тот костюм, который для нее сделан, та одежда, которая для нее как раз и сделана. Вот в этом смысле Ашемку Элоким. Не в прямом, конечно, смысле, что тело и гуф тоже не одно и то же. Но у них есть вот это единство. С точки зрения концепции проявления в этом мире, 248, число, отвечающее этому, они совпадают. В этом смысле, может, тогда нешама это уже гуф. Именно через него вот она и проходит сюда. А в этом смысле они едины. Также Ашем Ху Элоким. В плане сотворения, творения, это одно и то же. Вот в этом смысле. Хотя, конечно, принципиальная разница. Как это видно в гематрии. Давайте посчитаем. Значит, гематрия имени Элоким. Если расписать, как произносится, алеф это алеф, первая буква Элоким алеф, это алеф ламет фей. Посчитать гематрию получится 111. Дальше вторая буква ламет, как ламет далет мем. В общем, если все буквы так расписать, а хей, который там есть, написать как хей ют, и все просуммировать, тогда получится число 300. И матрия имени Луким в таком вот раскладе даст число 300. Вот интересно, что имя Ашем тоже связано с этим числом 300. Каким образом? Я в тот раз пробовал вспомнить, не вспомнил, сейчас я скажу. Первая буква ют. Это 10-я буква от начала алфавита. Возьмем 10-ю букву от конца алфавита. Получится буква мем. Вторая буква имени это хей. 5-я от начала. Пойдем от конца. Получим букву цади. 5-я буква от конца алфавита цади. Все, что сейчас происходит, ни в каком другом алфавите не получится. Это ясно. Только вот ложа на койдж дает такие возможности. Представляет. Третья буква имени – Вав. Шестая буква от начала, шестая буква от конца – это Фей. Наконец, снова буква Хей. Пятая, от конца пятая – это Цади. Получается четыре буквы. Цади, Мем, то есть, не знаю, Мем, Цади, Фей и Мем. Посчитаем гематрию этого. Мем – это 40, Цади – это 90, вместе 130, Фей – это еще 80, 210, еще 90 Цади – 300. Мы получили гематрию слова «Элуким». Мы видим, что когда говорится о «Шем ху Элуким», в гематрии это тоже сходится. Это число 300. Причем вот это число 300 со стороны Юд-Кей, Вов-Кей получено просто из самого этого имени. Либо мы его сначала алфавита читаем, либо с конца. Но это то же самое имя. Юд-Кей, Вов-Кей. И как его прочесть? Мамаш Ашем Ху Элуким. В гематрии это схвачено. Почему взят именно такой вот расклад с конца? Считается, тут есть определенная идея, к которой мы в конце занятия придем. Это нас будет приснимо. Но пока нам достаточно этого, того, что гематрия показывает, что Ашем действительно Элуким. И в плане сотворения мира мы это увидели. Это вот сотворение мира на основании 200 числа 248. Значит, когда мы говорили о концепции единства Творца, собственно, в этом и есть смысл этого цикла сотворения мира, продемонстрировать единство Творца, то там было выделено два аспекта. Первый – это в плане того, что он единственный, который сотворил. И второй аспект – он единственный, который правит. Вот два аспекта единства. В плане сотворения мы уже поняли, что такое Ашем Ху Элуким. В плане сотворения, в плане управления, в чем здесь идея, как здесь можно, как это проявляется, вот единство Ашем Элуким в плане сотворения мира, ну, то есть в плане функционирования мира, в плане управления миром. Мы опять обратимся к тому, что происходит здесь на Земле, к человеку. Соединение Нашамы и Гуф, а не просто существование в этом мире, это его функционирование в этом мире. И каково оно? Что значит «Нешама» – это «Гуф», «Ашем Ху Элуким» в плане функционирования? Как это понимается? Ну, в принципе, «Нешама» и «Гуф» – это два противоположных полюса. Один – это абсолютная материальность, и другой – абсолютная духовность. Но они соединены. Два полюса соединены вместе. И вопрос, какой из них превалирует? Если давлеет «Гуф», человек приземленный, материальный. Верхнего мало интересует, его интерес в этом мире. Дальше уже какой уровень материальности. Тонкая материальность или более толстая. Интересует Эрмитаж или кусок колбасы. Это уже разные проявления будут. Если наоборот давляет душа, нешама, ну тогда значит, человек тянется вверх. Будет за рамки этого мира. Когда у него появляется вот эта духовность, которая вне этого мира. Когда мы говорим, что Ашем он Элуким, в смысле, когда мы можем сказать, что Нешама – это Гуф. Если Гуф доминирует, это точно не скажешь. Что видишь только проявление тела. Или животной души в лучшем случае. Эта формула, душа – это тело, может быть, так иметь место, когда душа проявляется явно, она не спит. И тело ей подчинено. Вот такое проявление. Также и на уровне творения. Это творение, оно подобно человеку. Человек тоже, в творении тоже материальное, так сказать, может давлеть. Начало. Тогда мир погружен в состояние, ну, нехорошее. Низкое. Со всеми искающими отсюда последствия. Потому что, когда мир погружен в низ, сразу нахаш приходит змей, яйцерара, и начинаются плохие вещи. Или наоборот, творение поднято вверх. От чего это зависит? Но это вот будет зависеть от отношения этих двух имен, Ашем и Элуким. Если давлеет имя Элуким, а имя Ашем куда-то уходит туда, 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 выше, выше, дальше, дальше, тогда это концепция глубокого галута. Тогда творение идет вниз, и человек идет вниз. Давление имя Элуким, оно... Но уровень творения означает, что творение становится более материальным. А уровень человека, что вот Гуф давлеет. Наоборот, когда имя Ашем проявляется ярко, имя Луким подчинено, Тогда на уровне творения творение поднимается вверх, и человек соответственно своему уровню. Исходя из того, что сказано, Ашем Ху Элоким, мы должны сказать, это в том случае будет, когда имя Элоким приближено к Ашему. Пасук говорит вот про это, значит, а не про другую ситуацию. Не всегда Ашем Ху Элоким. Вот к чему мы пришли. Это ошибка. Тот результат, к тому мы пришли, он ошибочен. Это неверно, это заблуждение. Это то, что видят наши глаза. На самом же деле, Ашем, он всегда, что бы там ни было, всегда при любом раскладе он остается Луким, в том смысле, в котором мы говорили, как душа и тело, они вместе. Но, чтобы узнать это, понять это, что при любом раскладе, что бы мы ни видели здесь вокруг, все равно Ашем Ху Элоким, Нешама это Гуф, надо предварительно положить знание на сердце. А именно, Гевура должна присоединиться к своему корню. И когда Гевура будет присоединиться к своему корню, вот тогда окажется, что ты на уровне находишься того, чтобы понять, что Ашем он Луким при любом раскладе. И идея здесь вот в чем. Мы говорили, что вот есть Нахаш, это очень плохо. Есть Захара, это ужасно. С другой стороны, много раз мы говорили, что нет, это Тойф Меот, это очень хорошо. Просто как смотреть на это? Если смотришь со стороны Тикун уже, окончательного, последнего Тикун, тогда нет вообще никакого плохого. Значит, идея, я сейчас произношу слова, но она у нас подробно разбиралась на многих занятиях. Поэтому, чтобы увидеть, что на самом деле все это хорошо, что на самом деле это оторванность Луким от Ашем, она с одной стороны явная, но с другой стороны, если посмотреть другими глазами, ее вроде и нет. Надо посмотреть другими глазами, какими. Уже в сердце эти два бет сошлись вместе. Тогда ты это увидишь. Ты увидишь в плохом, даже в самом низком, в самом плохом, в самом ужасном. Имя Ашем. Пример. Первый раз, когда я приехал в Израиль еще, пошел в Яд Ашем. Может, я говорил уже, к примеру. Пошел в Яд Ашем. Там была карта Европы и концентрационных лагерей. Лампочками отмечены. Но я сейчас стал считать их. Кто-то толкнуло посчитать. Их оказалось 26. Это гематрия имени. Йодка и Вовки. Что может быть хуже концентрационных лагерей? И вот там, это Ситра Ахра, Нахаш, не имел никаких ограничений, вроде бы. Все равно было имя Ашем. Это мы можем прослеживать, как оно это имя участвовало в всех событиях. Например, некоторых судеб людей записано, как, что с ними происходило, каким образом они спасались. Абсолютно неестественно. И в плане всего, что произошло со всем народом. К чему это все привело? То, что мы сейчас сидим, это вот следствие тех событий. Мы сидим в этом месте, на этой земле. Значит, чтобы это увидеть, понять, надо, в полной мере это будет, конечно, когда все будет открыто, но чтобы в хорошей степени приблизиться к пониманию этого, надо вот эти две силы, то эфира в себе, ценить вместе. И тогда ты поймешь, что Ашем Элоким. А иначе нет, иначе не будет. Иначе ты смотришь, эти два имени действуют по-разному. Теперь мы снова придем, обратимся к этим именам, к этим гематриям, посмотрим, как в них вот эта концепция Ашем Ху Элоким, как соединение Гевуры со своим корнем отразились. Как это выразится на гематрии. Мы говорили, что вот это, если расписать Элоким по буквам прочитать, получится число 300. И там буква Хей представлялась как Хей и Ют. Можно Хей написать еще двумя способами. Хей Алых или Хей Хей. Итак, вот три способа представления буквы Хей, какой он использует. Каждый раз будет получаться своя гематрия. И каждый раз это свое проявление имени Луким. И вот там, где написано Ют, это самое высокое проявление Мидадин. Луким это Мидадин, суд. И чтобы получить самое высокое проявление, надо взять вот там в этой росписи букву Ют. К этому же числу 300 мы пришли до другого конца. Мы считали имя уже Юд Кей Вов Кей Ашем не от начала, а от конца алфавита. Что означает эта смена порядка букв? от начала мы считаем или наоборот считаем от конца. В этом есть глубокий смысл. И Аризал пишет про это так, что когда мы считаем в обратном порядке, здесь возникает мидас дин. Та же самая сила, она может проявляться по-другому, через дин. Если мы считаем ее как бы прямо, то фамилия дерех яшар, прямой путь. А обратный путь – это уже вот метазин. Почему так? Ну, надо изучать глубоко тайное учение. Там это можешь про это читать, можешь ее даже поймешь, что читаешь. Может быть. А может и нет. Но, в основном, вот в этом факт. Когда мы считаем от конца, мы имеем уже один метазин. И вот когда значит, считаешь это имя, которое от начала – это Юд-Кей-Вов-Кей, это Хесед. Почему это Хесед? То, что видно из гематрии. Посчитаем имя Ашем, вот так расписывая. Юд – это Юд Вав Далат, 20. Потом Хей, как Хей Юд, 15. 20, 15, 35. Вав снова напишем как Вав Юд Вав. Это уже будет 22. И потом Хей снова как Хей Юд. Когда мы все это вместе с ним просчитаем, получится число 72. Зима, Акодыш Борох – это 72. Такой гематрию имеет. Какое гематрия у слова «хесед»? Первая буква 8. Самух – это 60. 68. Потом далат последняя. 4. 72. Вот эта гематрия 72 указывает на хесед Творца. Так вот это имя Йод-Кей-Вов-Кей, которое имеет гематрию 72, это хесед, оно соединено с мидас-дин, если считать в обратном порядке, уже мидас-дин, и получаем вот это число 300, которое указывает на мидас-дин. Вот здесь что произошло? В одном и том же месте, этом имени, с одной стороны, у нас пишется как Юд Кей Вов Кей, а с другой стороны, Мем Цади Фей Цади. Вот это обратное написание, это уже мидас дин. Это сошлось вместе в одном имени. Это есть соединение Гевуры со своим корнем. Гевуры с Хесед. Не просто совпадение гематрий, а именно по смыслу. Дин пришел в Хесед. Вот что отражает эта гематрия. Это высшее проявление суда, высшее проявление Миды и Луким, гематрия 300, в отличие от других гематрий этого имени. Что мы сегодня увидели о том превращении Нахаш в Мата? Что за этим стоит? Мы говорили на том занятии Тагура, который идет к своему корню. Сегодня продвинулись на ступень дальше. Мы видели, что здесь на самом деле все упирается вот в изучение, в том, чтобы гвура вошла в свой корень в сердце человека, и тогда будет понято вот это соединение Ашем и Луким. Если имя Луким оторвано от имени Ашем, тогда, ну, в лучшем случае это жесткий суд, а в крайнем своем проявлении это Нахаш, змей, геном. Это отрыв Эйцсадат от Эйцхайм, дерево познания от дерева жизни. Это разрыв этих двух имен, это галут. Дальше, наоборот, когда этот нахаш превращается уже в мате, в палку, это другое проявление говоры. В плане имен, когда Ашем соединен с Луким, и тут могут быть два аспекта, то, что перед глазами, или то, что за кадром. И путь к этому лежит, как мы выяснили сегодня, через приход в себе, когда ты сам из себя будешь представлять вот эту как бы модель того, что этот тикун соединение Гевуры с своим корнем произошел, тогда ты поймешь, что происходит в мире, вот это соединение Ашем и Луким, этот тикун. Это на самом деле концепция Гевуры. Приход к храму, к Бейс Хамикдаш, третьему, он лежит вот через построение в себе этого Мигдаш, в твоем сердце. Дальше эта идея перехода, так сказать, Гвуры к своему корню, она требует большего рассмотрения, большего изучения, большего вникания в то, что значит Ашем он и Луким. Вот это будет у нас уже на следующем занятии. Сейчас, пожалуйста, есть вопросы. В компьютере, может, есть вопросы. У кого есть вопросы, пожалуйста.
Почему это Адбаш называется?
Ну, это по буквам, что от конца идет.
Ну, если ад, а почему баш?
А, там, значит, Алеф – это первая буква, Таф – это последняя, Бет – это вторая, Шин – это вторая от конца. Вот так и называется. Первая и последняя, вторая, и вторая от конца. Вот так это называется. Еще раз.
Гематрия, видов гематрии очень много. Вот и вы, чтобы доказать связь с корнем, используете определенную гематрию. Но их же очень много. Когда в какую вы используете?
Значит, гематрии много действительно, потому что мир очень многообразен. Мир очень многообразен. И один из способов прочтения мира, понимания мира на уровне гематрии.
Что
поэтому гематрии не отражают сочетание мира. Поскольку мир многообразен, поэтому гематрии много. Изучаешь гематрии, изучаешь мир, изучаешь гематрии, отсюда и многообразие. Не будет никогда, что если была одна гематрия, да и мир был бы как спичка. Да, идет вместе. Дальше изучение, вот понимать имя Луким с буквой Юд, когда оно написано, или с Хей, или с Алеф, что-то будет означать каждый раз, что это именно означает. Что-то мы сегодня узнали уже в этих гематриях. Не просто так хватали числа и говорили, а вот совпадают, и все. Вкладывали смысл. Еще.
Какой-то вопрос пока пишется в компьютере, но еще пишется.
Так, какие вопросы уже написаны? Есть вопросы? Нет?
Значит, я сразу на русский переведу, написано по-английски, я переведу на русский. Значит, у Ашема больше, чем два имени. Может быть, 13. Это вот человек пишет, который задает вопрос. Как все эти имена, как эти имена связаны с, вот, с тем, о чем говорилось?
Так. Значит, имен у Хакодеш Борху гораздо больше, чем 13. Ахоим говорят, что вся Тора – это имена Творца. Как это понимать, интересный вопрос. Но, по крайней мере, что отсюда следует, что их очень много. Это уж точно отсюда следует. Значит, дальше, вот есть наука, которая этим занимается, тайное учение Торы. И чтобы что-то там понять, надо изучать эту науку досконально. Тогда что ты будешь понимать в этих именах. Ну и в соответствии с этим будешь понимать, что происходит в творении в человеке. Вот все. Еще раз, в чем вопрос?
Почему, так сказать, тайную Тору вы называете наукой?
Я называю. Наука я называю учение. Вот так. Я могу сказать учение. Наука – это учение. Nothing wrong with this. Ничего плохого в этом слове наука я не вижу.
Учение лучше звучит.
Для вас, да, для меня, так сказать, это примерно синонимы. Я уважаю слово «наука», а к чему она относится?
Дело в том, что есть определенные люди, которые употребляют словосочетание «наука», «кабала», и все отсюда вытекающее, вот что имеется.
Сейчас понял, на что я отвечаю. Есть такие определенные люди, и каждый знает, о ком идет речь. Сейчас не будем называть их имен, чтобы не загрязнять атмосферу. Но штука в том, что, тем не менее, я не хочу отказываться от названий, что из того, что в христианстве используется слово «Бог», иначе мы должны выкидывать слово из лексикона. Всевышний, они используют это слово, я не собираюсь лишать своего лексикона этого слова из-за них. Такова жизнь. Когда я говорю «наука», я имею в виду учение. Точное знание, вот что я имею в виду, когда говорю «наука», точное знание – это не билетристика, это не искусство, это точное знание. Отличие науки от искусства – это точное знание. Тора – это очень точное знание. В этом смысле я говорю…
Это точное знание, да?
Я еще раз пояснил, почему я говорю наука. Потому что этим я хочу подчеркнуть, что здесь есть не общие какие-то вещи, а точно, абсолютно выверенное знание. Поэтому я произнес слово «наука». Когда я сказал бы слово «учение», что тоже я говорю, здесь бы я придал другой оттенок этому понятию. Учение – это уже то, что вот пришло сверху, это углубление. И то слово имеет свой нюанс, свой, как бы, вкус, привкус. Наука – точность. Я не собираюсь Тору лишать этого аспекта из-за того, что кто-то использует это слово не по назначению.
Когда переводится Тора, это изучение.
Я сказал, что не изучение, не учение, а наука.
Тора – это переводится с наукой. Поэтому
файн. Хорошо. Я объяснил, почему я и не собираюсь отказываться. Это одно из применения этого слова по назначению, все. Учение тоже можно применить, оно другое будет значиться. Тоже хорошо. И то имеет место. Я не боюсь этих, то, что кто-то что-то сказал, это не значит, что я должен испугаться и через закрыть рот и не говорить этого слова. Пусть они боятся, мне нечего бояться. Еще, пожалуйста.
Опять пишут, надо ждать.
Валера, добрый вечер.
Пожалуйста.
Я хотела рассказать об эпизоде, который произошел давным-давно, и еще когда мы приехали в Израиль, еще существовал Советский Союз. И была одна из игр, спортивная игра. Израильтяне победили команду Советского Союза в баскетбол. И мы гуляли по площади, и там израильтяне прыгали в фонтан, выскакивали оттуда и с такой огромной радостью кричали «Еш Элоким». Почему они кричали «Еш Элоким», а не «Барух Ашем»?
Так, такое просто лучше начать думать уже. Так сразу и не сообразиться.
Игра.
Ну, это были, да, были ивритоговорящие, понятно, русскоговорящие, когда еще было не так много, и они пока еще фонтан не прыгали, а израильтяне, да, уже не выражали там свой восторг.
Значит, я отвечу сейчас на этот вопрос. Хотя мне кажется, что трудно ответить. Все-таки можно. Значит, если вы приходите к доктору и спрашиваете его что-то, он должен провести исследование того органа, который вызывает беспокойство. Без этого конкретного исследования и начнет давать лекарства, я не скажу, что это очень хороший доктор. Вы спрашиваете меня вопрос по отношению к людям, которые я в глаза не видел. Моя ментальность находится абсолютно в другом месте, чем их ментальность. Круг интересов, по-видимому, разный. И мне, я не буду давать их ответа, почему, потому что, скорее всего, попаду в просак, потому что я не знаю, что было в головах у тех людей. Другой мир совсем, надо исследовать его. Конкретных тех людей, почему тому человеку, который закричал, вот это, значит, пришло на язык. Наверняка, я понимаю, что вопрос, это вопрос закономерный. Почему именно это они закричали? Вот. Я вам мог сразу сходу сказать, Барух Ашем – это лексикон религиозного человека. Они навряд ли были религиозными и не загрязняли в кавычках свой лексикон этими словами. Я могу так сказать, это такой ответ. Но это общий ответ, я не знаю тех людей на самом деле. Но почему именно они закричали так, вот это я точно не знаю. Из общих соображений что-то можно сказать, но я не могу отвечать вот на ту конкретную ситуацию. Еще, пожалуйста, вопрос.
Вопрос, но я не уверена, что ты захочешь при всех отвечать.
А.
Это самая нижняя строчка.
Так. Вот
дифференция. Я просто думала, что у них все имена заключаются в одной песне.
Просто песня, Ешелоким.
А. Вопрос был такой. В чем по компьютеру идет? В чем разница между множественным числом имени Элоким? И когда это имя написано в единственном числе, а именно там буква «Юд» пропущена. И вместо «Мэм» там «Хэй», вот такое написание. Но это два имени, которые, с одной стороны, связаны по буквам, с другой стороны, конечно, у них есть разница. А, в принципе, имя Лука, второе, оно обозначает, как им объясняют, это что ли одежда, свет, в который Медраш есть такой, свет, в который Хакодеш Бороху облегся, чтобы явить себя миру. Так Медраш говорит. Подробно про это написано в книге Левуша, но не в последней, а в предпоследней, по образу и подобию. Там эта концепция имя это разбиралась подробно, насколько мне память не изменяет. И, значит, вот более детальную информацию этом имени можно там получить, там подробно объяснялся этот мидраш, что он означает, что Хакодеш Борух облечился, облегся в свет, и вот этот, эта одежда названа именем Элука. Про имя Луки мы говорили отчасти сегодня, на сегодняшнем занятии, и будем говорить дальше, что оно обозначает. И мы видим, что из того, что говорилось, вот, что сейчас было принесено, есть связь, и там это как бы одежда. Гуф это в каком-то смысле одежда для нашамы. Но с другой стороны, есть различия. Отчасти я уже сказал, в чем различие. Тут лука – это та одежда, в которую, которая соотносится со словом «свет» по отношению к Акодыш Борову, то, как он явился в этот мир. Но дальше надо больше изучать уже, чтобы понимать больше, видеть более тонкую эту разницу между этими двумя именами. Ну хорошо, тогда, если больше вопросов нет, до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо большое. Всего доброго.